Глава третья. За последние годы оружие на меня направляли неоднократно. Дружинники и бандиты, хладнокровные вымогатели и неуравновешенные отморозки. Но что объединяло их всех, оружие выступало исключительно инструментом запугивания. Своеобразным фетишем. «Боишься? Правильно. Бойся, сука, бойся». Люди уходили на второй план, становились лишь продолжением пистолетов и прочих орудий смертоубийства. Поначалу это действительно пугало, потом привык. И стал больше опасаться тех, кто не спешил при каждом удобном случае схватиться за ствол или нож. Тех, кто был фигурой сам по себе. И как назло, неспешно подходившие парни оказались именно из той, не так уж часто встречающейся категории действительно опасных людей. Хищников, если угодно. Оружие есть, куда без него, но автоматы и жезлы для них не более чем орудие труда. Ничего личного, и все такое. «Что ж ты, Федя, сволочь такая, натворил, а?» Я обернулся к партнеру, и тот поспешно попятился. «Тебя же из-под земли достанут!»
«Не дергайся, кому сказано!»
Повысил голос, шагавший через заснеженный двор, невысокий парень с АК-74. «Да не дергаюсь я, не дергаюсь!»
«Руки в гору!»
Дернул вверх стволом чаромета второй бандит, украшенное здоровенным кровопотеком лицо которого показалось смутно знакомым. «Точно, это ведь по нему я в кишке потоптался. Семера? Значит, еще и помучаюсь». Я молча поднял руки над головой. В глазах мелькали какие-то серые точки, уши заложило, но надвигающийся приступ волновал сейчас меньше всего. Пусть дар ясновидения вышел из-под контроля, но сведет меня в могилу вовсе не он. Нет, так легко спрыгнуть не получится. Тем временем бандиты с дыроколами разошлись в разные стороны двора. А старый знакомец норовисто охлопал мою куртку и принялся шарить по карманам.
«Это они?»
Он кинул Федору коробочку с пилюлями и отступил на шаг назад. Ямин поспешно вытряс одну из горошин себе на ладонь, лизнул и закивал.
«Они! Они!»
«Ну, сам догадаешься, что нам надо, или подсказать?»
Оскалился бандит с автоматом, и ухмылка вышла у него откровенно волчьей.
«Лучше подсказать!»
— решил я потянуть время. «Зачем? А чего на тот свет торопиться? Вы помедленнее кони и все такое прочее». Обыскавший меня парень переложил чаромет в левую руку, но ударить не успел. Главарь хохотнул и соизволил пояснить свои слова.
«Вот эти таблетки нас интересуют. У кого берешь?»
«Такие сложности из-за каких-то таблеток?»
«Ну а чего ты своего кореша тогда с поставщиком не свел? Если это простые таблетки, а?»
Бандит обернулся к Феде.
«Так и не раскололся ведь, где берет?»
«Нет! Уж я и так, и эдак, а он ни в какую!»
«Вот!»
Главарь пристально глянул мне в глаза и покачал головой.
«Нехорошо запираться!»
«Да что в них такого особенного? Вы объясните толком!» Заюлил я, чувствуя, как начинает рвать голову, силящийся отыскать путь к спасению дар. Но тщетно. Уйти отсюда своими ногами, судя по всему, было не суждено.
«Ты с тем это не соскакивай!»
— рявкнул бандит с чарометом.
«А то, фраер, быстро пожалеешь!»
«Я уже жалею!»
«Не стоит тянуть время!»
— быстро раскусил меня главарь.
«Будешь говорить или...»
«Буду!» — кивнул я, между тем лихорадочно оглядывая двор.
«Конечно, буду!»
Вихрем кружившиеся в голове образы сменяли друг друга все быстрее, но попытки спастись с пугающей закономерностью заканчивались избиением. Моим избиением. Руками, ногами, прикладом.
«Так говори! Или колено прострелить!»
«Не надо!» Я судорожно сглотнул и предупредил. «Тогда сразу приступ скрутит, болевой шок и все такое. Загнусь!»
«Хорош уже туфту толкать!»
Терпение устоявшего за спиной бандита оставалось еще меньше, чем у главаря.
«Начинай испражняться! Живо!»
«Таблетки у посредника брал!» Уставился я себе под ноги. «Производителя не знаю».
«Ничего, мы сами с посредником потолкуем».
«А со мной что будет?»
«Говори, где посредника найти, и вали отсюда на все четыре стороны».
Хищно облизнул губы главарь.
«Но...»
«Федя!» Повернулся я к явно чувствовавшему себя не в своей тарелке парню. «Ты расписал меня полным идиотом?» Удар в печень оказался не столь болезненным, сколько неожиданным. Выкнув, я сел в снег, медленно выдохнул через судорожно стиснутые зубы воздух и часто-часто задышал. Но блаженное забытье никак не приходило. А жаль.
«Вставай!»
— заорал врезавший мне парень.
«Живо!»
«Не вынуждай нас начать тебя калечить!»
— спокойно заявил скинувший с плеча ремень автомата бандит.
«Может, договоримся?»
— предложил я, не желая становиться живым заменителем боксерской груши, медленно поднялся на ноги.
«И что такого ты можешь нам предложить?»
— удивился главарь. «Я рассказываю все, что знаю, и исчезаю из форта. Навсегда».
«Хорош уже вату катать!»
— прошипели сзади, и тут же меня довольно чувствительно приложили стволом чаромета по уху.
«Зашибу, сволочь!»
Главарь издевательски улыбнулся и передернул затвор автомата.
«Вариантов два. Либо рассказываешь все сам и умираешь быстро, либо... Ну, ты понял, да?»
Ямин сипло выдохнул и обеспокоенно повернулся к стоявшему у меня за спиной парню.
«Стас, мы же...» «Заткнись!»
Моментально оборвал тот Федю и заорал.
«Разжай, короче, а то прямо уже руки чешутся!»
Вот не думал, не гадал в такой ситуации оказаться. Буриданов осел сдох от голода, не в силах выбрать одну из двух охапок сена. У меня же смертью закончится любой выбор. Ситуация.
«Но!»
Главарь не сильно ткнул меня в грудь и, перехватывая автомат, отступил на шаг назад. Я с ненавистью глянул на него, и вдруг пульсировавшее в голове ясновидение вспыхнуло ослепительным пламенем, породившим целую серию теней видений. Буриданов осел... Скорее все с точностью да наоборот. Зажав ладонями виски, я повалился в снег и скорчился, рассчитывая выиграть хоть немного времени. Должны купиться. Должны. А если еще и застонать, пожалобней.
«Э, ты чего это? Вставай!»
Меня легонько ткнули носком ботинка под ребра. Федя суетливо затряс коробочками с пилюлями.
«У него приступ! Таблетку надо дать!»
«Ну и давай! Вперед, шевели поршнями!»
Таблетку я взял. Стараясь не переигрывать, немного полежал на боку, потом уткнулся лбом в снег и потихоньку ее выплюнул. Мне сейчас без дара никак.
«Вставай!»
Второй пинок вышел куда сильнее. И стало ясно, что с концертом пора завязывать. «Эй!» Я ухватил собравшегося отойти главаря за штанину и приподнялся со снега. «Насчет посредника».
«Но...»
«Есть один момент».
«Короче...»
«Какой мне смысл с мертвецами разговаривать?» Бандит не ответил. Просто не смог. Пусть дыра у него во лбу и казалась со стороны маленькой и аккуратной, но затылок просто-напросто снесло. Покачнувшись, главарь завалился спиной на забрызганный кровью и мозгами снег. Я моментально перекатился к нему и схоронился за уже безжизненным телом. И вовремя. Пули вокруг так и засвистели. Вскинувшего чаромет Стаса прошило сразу несколько автоматных очередей. Открывшие ответный огонь парни с дыроколами попятились к пятиэтажке. Но тут в пустом подвале окна, проходной, что-то ослепительно сверкнуло, и к бандитам одна за другой устремились две шаровые молнии. Над головой глухо громыхнуло, во все стороны разлетелись дымящиеся обрывки одежды, опаленные ошметки и какие-то совсем уж бесформенные куски плоти. И сразу наступила тишина. Лишь упавший на колени Федор тихонько постановал, зажимая простреленную чуть выше локтя руку, доскрипел снег под ногами шагавших от проходной людей. Я медленно выпрямился, несколько раз глубоко вдохнул и заковылял со двора. Выгоревшее дотла предвидение оставило после себя лишь непонятную резь в глазах да легкое биение, зарождавшееся у самого темечка головной боли. И это еще легко отделался. Не зря, выходит, второй день на таблетках сижу.
«Далеко собрался?»
Перехватив меня, стоявший в воротах Гамлет, вооруженный странного вида чарометом, с толстым, коротким стволом и пузатым барабаном.
«Стой пока!»
«Стою!» Я замер на месте и обернулся посмотреть на проверявших мертвецов Ярового и Городовского. «Меня чуть не убили здесь, между прочим!»
«И мимо 20 килограммов серебра мы пролетаем, как фанера над Парижем!»
Пропустил мои слова мимо ушей датчанин.
«Если б знали!»
«Нашли меня как? Следили?»
«В амулете маячок стоит»,
— объяснил Гамлет, и тут грохнул одиночный выстрел. «Что за...» «Нет, просто Стаса добили».
«Живее давайте!»
— прикрикнул на приятеля принц и спросил.
«С корешем твоим что делать?»
«Издеваешься?» Моментально окрысился я. «Ты зачем такие вопросы задаешь?»
«Ладно, успокойся».
«Я спокоен. Быки из Семера были. Вы в курсе?»
«В курсе».
«Откуда?»
«Есть источники. Но ты совершенно правильно все понимаешь. Нас здесь не было. Нам с Семерой связываться не с руки».
«Ну да, они ведь под лигой теперь».
«Хоть под лигой, хоть без лиги, мы не при делах. Сам выпутываться будешь».
«Премного благодарен, блин». Я оглядел испещренный кровью снег дворика и поежился. Вот ведь попадалово. Но лучше еще побарахтаться, чем здесь вместо бандитов остаться.
«Ну и, само собой, свидетели нам не нужны», — продолжил принц.
«Жень, не надо!»
— взмолился стоявший на коленях с обвисшей будто плеть рукой Федор Ямин.
«Я не хотел, так получилось!»
«Не хотел, так получилось! Это если ты пукнул и полные штаны навалил! А ты, сволочь, меня на убой привез!» Не могу сказать, будто мое кредо око за око. Да только в этой ситуации ничего уже не изменить. Оправдание, конечно, аховое, но совесть точно мучить не будет. Не рой другому яму. Да.
«Меня заставили!»
Яровой вытащил из кобуры главаря ТТ, шагнул к Феде и выстрелил ему в затылок. Потом выкинул пистолет в снег и спокойно поволок тело моего бывшего компаньона к остальным мертвецам.
«Держи!»
Прибежавший от ворот Денис Селин сунул Гамлету 10-литровую канистру и умчался обратно. Принц направился к трем поваленным друг на друга трупам и прикрикнул на Ярового.
«Борис, головы тащи!»
«Мусорщика нашел!»
Огрызнулся тот, потом сплюнул и, воспользовавшись загнутой арматурой, сгреб к общей куче останки бандитов, разорванных шаровыми молниями. Датчанин невозмутимо облил тела едко пахнущим бензином и чиркнул спичкой.
«Это еще зачем?»
— спросил я, когда мы, оставив позади рвущиеся к небу языки чадящего пламени, зашагали к воротам.
«Ты о медиумах слышал что-нибудь?»
Филипп Городовский обогнал меня и первым залез в припаркованный рядом с внедорожником темно-синий микроавтобус, за рулем которого нас дожидался Селин.
«Слышал, но думал, брехня, будто они духов вызывать умеют».
Не могу сказать, что эта тема меня так уж сильно интересовала, но лучше языком трепать, чем о случившемся думать. Думать о произошедшем не хотелось совершенно. А ведь придется.
«Насчет духов брехня!» — кивнул Филипп. «Но в мозгах мертвецов они копаться насобачились. Это у них не отнять. Некротелепаты, блин. Никакого житья не стало.
А вы, значит, меры приняли?»
Сообразил я, едва не полетел на пол, когда Селин вывернул руль, газанул и направил автомобиль на дорогу.
«Именно!»
«Слушайте, а кто пятым был?»
Яровой и Городовский палили из автоматов, Гамлет стрелял из чаромета. Денис ждал в машине. Не хватало снайпера.
«Кто голову тому типу с калашом прострелил?»
«Неважно!»
Не стал ничего объяснять Гамлет.
«Важно сейчас другое».
«Что именно?»
«Важно, в какую историю, Евгений Максимович, ты нас втравил».
«Втравил? Учитывая последние события, у меня возникают большие в этом сомнения».
«Если бы не твои побасенки о серебре, ничего бы этого не было».
«Побасенки? А, так вы обо всем заранее знали. Ну и кто, кого после этого куда втравил?»
«А ты сказал нам, с кем за серебром собрался, а? Нет же, тайна великая».
«Хватит орать уже!» — попросил Селин и свернул на кривую. — К делу переходите.
— Кстати, о деле. А в чем, собственно, дело?
— Не понял еще.
Перегнулся через спинку кресла, сидевший впереди Филипп, и кинул мне коробочку из-под тик-така.
— Вот в этом.
— Ничего не понимаю. — Объясните убогому, что такого в этих таблетках-то?
— О магистре слышал?
— Ну?
— А это антимагистр. Гасит способности у колдунов и уников.
— Понятное дело... Я же его тоже не для свежего дыхания принимаю.
— А доводилось ли вам слышать, Евгений Максимович?
— кратчево поинтересовался Гамлет.
— О дуре под названием Азверин.
— Это еще тут при чем?
— При том, что состав у них совпадает процентов на 70.
— Кто-то хочет выйти на производителя Азверина?
— Кто-то? Да, кто-то. Куда сейчас?
— Давай сразу в клуб.
— Объясните толком, что происходит. Наркотики не мой профиль.
— Да мы уже поняли. Ты об Азверине хоть что-нибудь знаешь?
— Не, название только слышал.
— Оно и видно. Этот наркотик появился с месяц назад. Просто взял и возник из ниоткуда.
нет ни оптовых дилеров, ни точек распространения, да и сидит на нем не так много народа. Пока.
Но у некоторых иногда сносит крышу, и они начинают валить всех подряд?
Именно.
И что тогда в нем такого особенного? Очередная дурь, редкая и опасная.
В первую очередь интересны побочные эффекты, — пояснил Гамлет. У наркоманов отмечен невероятно высокий болевой порог, усиленная регенерация и, ко всему прочему, значительное увеличение магического потенциала. На постоянной, заметь, основе увеличения.
Да, полезная штука. Так понимаю, есть что-то еще.
Точно. Проблема в том, что варят его специально для цеха в лаборатории Торгового Союза.
О, блин. Ну, смысл?
Ты и их иерархию примерно представляешь? Поинтересовался Гамлет. Это та же пирамида. Пусть рядовые члены и не могут в экстренной ситуации стать сильнее, все остальное время они отдают часть жизненных сил в общий котел, не получая ничего взамен. А новый препарат позволяет им подпитываться напрямую от энергетических линий, как магам. Понимаешь, что это значит?
Цех стал значительно сильнее, его численность в перспективе резко увеличится, а гимназисты кипятком писают, желая заполучить формулу препарата для своих нужд. Так? Меня аж горячий пот прошиб. Большая политика — штука суровая. Раз — и осталось от некого Евгения Максимовича мокрое место.
Именно. К тому же остановить производство зверина силовыми методами дружина не может. Для этого придется объявить войну Торговому Союзу и цеху. А на это воевода не пойдет. Да и Лига с братством наверняка будут против.
«Учитывая, что формулу расшифровать так и не удалось, гимназия готова заплатить за нее любые деньги. Ну, не любые, конечно», —
поправил себя Филипп,
— «но очень серьезные. И тут появляешься ты с практически идентичными колесами».
«Подождите, подождите!» Я лихорадочно собрал в одну кучу обрывки мыслей и догадок и охнул. «Вы полагаете, Торговый Союз не устранил изобретателя Азверина?»
«Твои таблетки совершенно точно изготовлены в кустарных условиях. Так что ответ — да.
Но это же глупо.
Глупо было бы изобретателю не подстраховаться и не использовать при продаже формулы посредников».
«Тоже верно», — согласился я. «Непонятно только, как меня в эту историю вляпаться угораздило».
«Да элементарно!»
Впервые за всю дорогу оторвался от экрана геймбоя Борис Яровой.
«Ты приятелю своему таблетки давал?»
«Давал».
«Ну вот. А он решил на них заработать и анализ у алхимиков заказал. А как потом на Семеру вышел, уже не суть важно».
«Ничего не понимаю». Я задумался и помотал головой. «Нет, концы с концами не сходятся. Меня ведь вчера убить пытались, а сегодня с утра и Ямина со мной заодно. И это точно не инсценировка была».
«Да просто кто-то из алхимиков информацию Торговому Союзу слил», — пояснил Гамлет. «Сначала торгаши каких-то придурков к тебе заслали, потом цех подключился».
«Твою же ж мать! Выходит, помимо Семёры, меня же еще и торговцы на пару с цеховиками со свету сжить вздумали. Это совсем нехорошо. От Торгового Союза, пожалуй, даже в Северореченске не укрыться. Разве что в городе достать не смогут. Но мне в городе делать нечего».
«Да, встрял ты конкретно»,
— усмехнулся Селин и припарковал микроавтобус рядом с Ширли Муры.
«И что теперь делать?» «Ну вот, а мы уже думали, ты никогда об этом не спросишь».
Не очень искренне обрадовался Филипп Городовский и прямым текстом заявил.
«Нам нужен производитель Азверина».
«Удивили. Помочь вот только ничем не смогу. Таблетки у посредника брал. К господину Марьину, терапевту из госпиталя, обращайтесь».
«Мы бы обратились», — вздохнул Гамлет. «Да только если большие мальчики о нашем интересе узнают, то сожрут с потрохами. И даже не поморщатся. Поэтому с господином Марьиным ты побеседуешь сам. Без ссылок на нас, разумеется».
«Принц, слушай, а какой мне смысл в это дело еще глубже влезать?»
«Знаешь, если честно, ты в нем уже по самую маковку завяз. И теперь даже из форта бежать смысла нет, по большому счету. Скоро на тебя настоящую охоту объявят, если уже не объявили».
«Допустим, у меня появится нужная информация. Что дальше?»
«Тогда ты перестанешь быть интересен тем самым большим мальчиком», — зевнул Филипп. «Засунем тебя на время в доходный дом Гадеса, там точно никто не достанет».
«А потом?»
«Месяца не пройдет, как о тебе забудут».
«И Семера?»
«И Семерой что-нибудь придумаем».
«Точно?»
Мы тебя раньше кидали?
— Все когда-нибудь в первый раз случается.
— Да перестань ты!
— отмахнулся Гамлет. — Хотели бы еще вчера гимназистам сдали.
— Вот только не надо этого!
— скривился я, прекрасно понимая, что особого выбора у меня, собственно, и нет. — Поехали в госпиталь.
— нет!
— покачал головой Филипп.
— Теперь ты сам давай. Тебя с нами никто связать не должен.
— А если по дороге цеховики перехватят? От одной мысли о прогулке по форту бросило в дрожь. Дожил, блин. Скоро от собственной тени шарахаться начну.
«Денис, подвези его!» — попросил Гамлет и, распахнув боковую дверь, вылез на улицу. «Только у госпиталя не светись, подожди где-нибудь во дворах».
«Вечно мне за вас отдуваться. У самого работы по горло, а буду извозчиком подрабатывать».
Возмутился Селин, но спорить не стал и прикрикнул на увлеченного электронной игрой Ярового.
«Борис Михайлович, а не пойти ли вам...»
«Уже иду!»
Не отрывая взгляда от экрана геймбоя, Яровой вслед за Филиппом выбрался из машины и захлопнул за собой дверь.
«Ну, поехали, что ли?»
С тоской глянув вслед шагавшим к кабаку парням, я перелез на сиденье рядом с водителем и помассировал нывшие виски.
«Да не парься ты, нормально все будет!»
Попытался успокоить меня Денис и выехал с парковки на Красный проспект.
«Узнаешь имя и все дела!»
«Ну да, ну да.
Ты скажи лучше, как тебя Семёра прихватила?»
— полюбопытствовал Силин.
«Не почувствовал засаду, что ли? Ты же ясновидящий».
«Таблеточки, между прочим, очень хорошо по мозгам дают». Откинулся я на сиденье и выпрямил ноги. «Да и не караулили они меня. Тупо сидели и в карты играли. А как Ямин, покойничек, им крикнул, уже поздно стало дергаться.
«Да, подловили».
Хохотнул Денис, потом свернул с уходившей к госпиталю дороги во дворы и заглушил двигатель.
«Смотри, не нарвись ни на кого!»
«Уж постараюсь!» Селин как-то странно глянул на меня, покачал головой и протянул тряпичный сверток.
«Держи!»
В свертке оказался жезл свинцовых ос.
«Только чур, если что, последний себе!»
То ли пошутил, то ли на полном серьезе посоветовал Денис.
Я молча вылез из микроавтобуса, захлопнул за собой дверь и направился к госпиталю.
Рукоять засунутого за пояс жезла давила на ребра, морозный воздух обжигал ноздри, как-то незаметно вернулась головная боль. И ведь не верится уже, что еще вчера утром меня беспокоила исключительно мнимая пропажа бумажника. А потом, как снежный ком, одно, другое, третье, и ни конца, ни края не видать. Остается только надеяться, что жулики свое слово сдержат и не станут меня на растерзание большим мальчикам отдавать. И не грохнут по-тихому, чего тоже исключать никак нельзя. Ладно, хватит сопли распускать, надо на деле сосредоточиться. В госпиталь я зашел с черного хода. Контролировавшие район Валькирии дежурили только в центральном холле. А учитывая тесное сотрудничество Семеры и Лиги, лишний раз попадаться на глаза ведьмам казалось в нынешней ситуации не очень разумным. Если засвечусь, только и останется, что застрелиться. А не хотелось бы, я принципиальный противник суицида. Безвыходных ситуаций не бывает, и все такое.
Не бывает.
Ага. Мысленно перекрестившись, я поспешил к кабинету Марьина. И, как ни странно, едва ли не впервые за день мне улыбнулась удача. Уже собравшегося уходить домой терапевта удалось перехватить прямо в коридоре. Еще бы 5 минут, и все, финита ля комедия. Повезло.
«Добрый вечер, Евгений Максимович!»
— удивился моему визиту врач.
«Чем обязан?»
«По поводу тех таблеток».
«Нет, пока ничего не было».
«Может, по дороге поговорим? У меня одно деловое предложение появилось».
«Идемте».
Через служебный вход мы покинули госпиталь и не спеша зашагали по направлению к Красному проспекту.
«Ну, слушаю вас».
«Мне нужен производитель таблеток». Не стал я тянуть кота за хвост.
«И речи идти об этом не может».
— резко заявил терапевт и ускорил шаг.
— Дело жизни и смерти!
— Не могу ничем помочь. Я дал слово никому не разглашать этих сведений.
— Да послушайте вы!
— Нет, и слушать ничего не буду. Разговор окончен.
— Ну и что с ним делать? Деньги предлагать бесполезно. Он с каждой таблетки свою комиссию имеет. Смысл ему на копейки размениваться. Дать в морду? Приставить к голове жезл свинцовых ос и пообещать вышибить мозги? Пригрозить? Нет, все не то, все не то. Некоторое время я молча шагал рядом, потом тяжело вздохнул и тихонько спросил. «Вы в курсе, что этот человек придумал Азверин?»
«Что?»
Терапевт будто сходу в фонарный столб врезался.
«Что вы сказали?»
«Человек, который изготавливает эти таблетки, придумал формулу азверина».
«С чего это вы взяли?»
«Один мой... товарищ сделал анализ таблеток. Состав совпадает практически полностью».
«Не может быть!»
«Звучит дико, не спорю, но производителя азверина сейчас разыскивает дружина, гимназия и бог знает кто еще. Если пошлете меня подальше, я пойму. Но тех людей, которые подцепили меня на крючок, такой ответ не устроит».
«Что за люди?»
«Нехорошие, прямо скажем, люди. Точнее, нормальные, но не очень добрые. И привыкшие всегда добиваться своего».
«А если я скажу имя?»
«Я постараюсь исчезнуть из форта, и о вашем участии в этом деле никто не узнает».
«И что будет с производителем?»
«Думаю, ему предложат работу по профилю либо в дружине, либо в гимназии».
«Посадят на замок?»
«Возможно, на первое время. Для его же собственной безопасности».
«Ладно. Вам нужен Виктор Петрович Бородулин. Он работает в СЭС, но сейчас в командировке. Где именно и как долго там пробудет, не знаю».
«Благодарю». Степан Марьин отвернулся и, не попрощавшись, зашагал прочь. Я тоже медлить не стал и побежал к припаркованному в соседнем дворе микроавтобусу. Распахнул дверцу, селся на сиденье и попросил курившего у машины Силина. «Включай печку, замерз, сил никаких нет». Денис выкинул окурок в снег, без особой спешки устроился за рулем и повернул ключ в замке зажигания.
«Узнал?»
«Какой-то Бородулин Виктор Петрович из СЭС. Вроде сейчас в форте его нет. Все, поехали».
«Куда поехали?»
«В морг, Гадесу».
«А кто этого Бородулина искать будет?»
«Ну не я же».
«А кто тогда?»
Денис вытащил из внутреннего кармана короткой кожаной куртки потертый чарафон и принялся набирать какой-то номер.
«Подожди, ты хочешь сказать, мне самому его разыскивать придется?»
«Ну, уговор такой был».
Краем уха, слушая длинные гудки, ответил Силин.
«Разве нет?»
«Вот гадство!»
«Не буду спорить».
Тут ему ответили, и Денис быстро рассказал о полученной мной информации, потом отключился и задумчиво уставился в окно.
«Сидим, ждем инструкций. И жезл верни, кстати».
«Мать вашу! Вашу же мать!»
«Не бери в голову. Сам понимаешь, нам у этого типа светиться нельзя, боком выйдет».
«Зато мне можно».
«Да расслабься! Прикроем мы тебе, обещали же!»
Он зевнул и неожиданно поинтересовался.
«Ты расскажи лучше, что у вас с Маринкой было».
«В смысле?»
«Но она, как узнала, что ты пришел, чуть не подпрыгнула».
«Да не свисти».
«Серьезно говорю?»
«Не было ничего, наверное».
«В смысле?»
«Ну не помню я. Меня ж тогда как раз арабов напоил».
«А спросить?»
«У кого?»
«У Маринки».
«Надо бы». Мысль эта иногда приходила мне в голову, но реализовать ее никак не хватало решимости. Странно. Вроде взрослые люди, и на тебе.
Да робею я чего-то.
Крахи робеешь?
Вернул одну из своих непонятных фразочек Денис.
Ладно, сам ей скажу.
Не вздумай.
Шучу.
Успокоил меня Селин и раздраженно глянул на часы.
Но чего не так долго?
Домой торопишься.
Какой домой? Какой домой?
Со всех сил хлопнул ладонью по баранке Денис.
«Сейчас экран и проектор в клуб привезти должны. Чую, они без меня там намонтируют».
«Кинотеатр решил устроить?»
«Не, кинотеатр не потянем. Спортбар».
«Хоккейный финал?»
Несколько удивленно протянул я.
«А как трансляцию организуете?»
«И хоккей, и бокс в перспективе. А с трансляцией проблем быть не должно. У алхимиков оборудование заказали».
«У алхимиков?»
«Ага». «Копеечку, конечно, заказ встал, но мы же не какая-то там колода карт. Серьезные люди».
«Да никто не сомневается. А у алхимиков каких, городских или братства?»
«У городских расценки пониже, но их комвнешторг мог груз завернуть. Пришлось с братством договариваться. Утром из Туманного оборудование привезли».
Тут загорелся экран чарафона, и он принялся обсуждать с кем-то наши дальнейшие действия.
«Да? Ага. Понял. Куда?» «Ясно. Ага, передам. Во сколько? Он в курсе?» «Сам давай. Это сделаю».
И чем больше я слушал непонятные гугуканье и обрывки фраз, тем неспокойнее становилось на душе. Похоже, мои злоключения только начинались, и конца и края им еще не видно. Если уж у Дениса физиономия от удивления так и вытянулась.
«Все, отбой!»
Отключил он чарафон минут через пять и задумчиво почесал аппаратом за ухом.
«Давай, выкладывай уже!»
«Ты драться будешь!»
— выркнул Денис и вывел машину со двора.
«Говори!»
«А чего говорить? Бородулин твой на северной промзоне, не в штрафном отряде, не беспокойся. В командировке они там».
«И чего?»
«Вперед, в путь дорогу!» —
тихонько пропел Селин, и мне действительно захотелось его ударить.
«Вы что, обалдели? На северную промзону отправляете?»
«А чего такого? Найдешь этого гениального химика-самоучку и притащишь в форт. Делов-то!»
Микроавтобус проехал мимо госпиталя и продолжил удаляться от Красного проспекта в сторону городской стены.
«Опух!» — не выдержал я. «Да меня просто подальше пошлют и все дела!»
«Не волнуйтесь вы так, Евгений Максимович!»
— подавился смешком Денис.
«Тебе пару человек в усиление придадут. Возникнут осложнения, они господина Бородулина убедят хорошо себя вести».
«А почему сразу в дружину информацию не продать?»
«Не все так просто».
Ничего не стал объяснять Селин и перешел к инструктажу.
«С группой поддержки встретишься уже за стеной. Они тебя у западных ворот ждать будут».
«Меня выпустят через них?»
«Спросишь начальника арсенала Смирнова. Знаешь такого?»
«Знаю».
С господином Смирновым мы сотрудничали давно и плодотворно. То ему со складов чего-нибудь срочно реализовать приспичит, то у меня в проводимых гарнизоном закупках поучаствовать интерес появляется.
Он все организует и снаряжением снабдит, а на юго-восточных воротах тебя уже ждут. Поди».
«Вот, блин, попадалово!»
«Не бери в голову, бывает и хуже».
«Да ну!»
«Точно тебе говорю!»
На полном серьезе заявил Денис и остановил автомобиль на краю пустыря, посреди которого возвышалось мрачное здание бывшей женской колонии, приспособленное под свои нужды лигой.
«Все, давай дальше пешком. Удачи!»
«К черту!»
— отмахнулся я и зашагал к маячившей впереди городской стене.